микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Россия падает в пропасть, однако некоторые летят туда медленнее, чем остальные, в силу своего положения, наличия денег и способностей. Так парадоксально журнал «Медведь» определяет понятие профессионального и карьерного взлета – падать в пропасть медленнее, чем все остальные. Этими словами журнал «Медведь» открыл свое исследование сотни самых выдающихся мужских карьер. Эту сотню группа экспертов анализировала по трем позициям – те, кто проявил наиболее стабильный способ существования в меняющемся мире, те, кто продемонстрировал неожиданно бурный рост, те, кто не справился с трудностями и пошел вниз. Какими качествами должен обладать человек, чтобы добиться успеха в современной России? Должны ли у него быть некие особые, суверенные качества, которые для этой цели могут пригодиться именно здесь, а не где-либо еще? Кого вы считаете успешным человеком? Это вопрос, который мы задаем сегодня нашим слушателям. Ждем ваших ответов на пейджер по номеру 660-1055, абонент Радио Свободы, и СМС присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Я представляю вам гостя нашей программы. С нами писатель и заместитель главного редактора журнала «Медведь», который занимался этим исследованием, Борис Минаев. Здравствуйте, Борис.
Добрый день.
Давайте мы сначала вот совсем-совсем об актуальном, поскольку все газеты переполнены результатом выборов московских, региональных и так далее. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот по результатам этого, например, анализа, нужно ли ходить на выборы, чтобы добиться успеха? Если я хожу на выборы, это шанс, что я буду успешным человеком в своей карьере или нет?
А какая взаимосвязь между тем, что вы ходите? Нет, если бы вы избирались в Мосгордуму. Нет, если бы вы избирались в Мосгордуму, вошли в списки «Единой России», то, конечно, да. А так, боюсь, что ваш голос, он будет просто вашим благотворительным вкладом в чей-то успех.
Если бы проводилось исследование, да, уверена, что такого исследования не проводилось, но если бы проводилось исследование среди сотни ваших, вот вы бы опросили вашу успешную сотню, ходите ли вы на выборы? Как вы считаете, каким был бы результат? Большинство ходит или большинство не ходит? И тогда из этого мы сделаем вывод, нужно ли ходить на выборы, чтобы быть успешным.
Ну, если вы уже во власти, то есть если вы занимаете какую-то должность, если вы руководитель, то я думаю, я так предполагаю, что они ходят на выборы просто в силу своего статуса, в силу того, что это принято. Это нигде не написано, никто их не контролирует, но как бы это хороший тон — ходить на выборы и голосовать. Ну, скажем, мой папа был членом партии, он в свое время подписывал журнал «Политическое самообразование». Он его не читал, а складывал в ванной. Вот, ну,
такая странная аналогия. Экономил на коврике.
Нет, он просто его подписывал, поскольку был членом партии.
Странно, что ванна не в туалете обычно.
Ну, у нас был совмещенный санузел.
А, вот тогда понятнее гораздо мне это. Борис, вы на меня производите впечатление человека, который не ходил в воскресенье на выборы. Я ошибаюсь?
Не ходил, да.
Вот видите, я почувствовала.
Кстати, я, в отличие от многих своих знакомых, ходил на выборы довольно регулярно. И уже в нашей семье я был, как бы так сказать, последним человеком, который ходил на выборы в разные годы. Вот. Пошел, как-то вот не было настроения. Хотя моя мама ходила.
И что, и за кого проголосовала?
Моя мама голосовала за «Единую Россию», но она голосовала за Лужкова. Я думаю, что те 30%, как я слышал, явки, это в подавляющем своем большинстве люди старшего возраста, для которых действительно Юрий Михайлович много сделал, просто добавив им к пенсии.
Если бы вы выпили утром какой-то транквилизатор и поднялось настроение, вы бы за кого пошли, проголосовали все-таки?
Ну, у меня появилось несколько хороших знакомых в последние годы, которые имели отношение к партии «Справедливая Россия». Так, ради интереса, я бы, может быть, за нее проголосовал.
Да, понятно. Но это вот мы обсудили текущую повестку дня и переходим к вашему исследованию. Еще один личный, я вот закончу с личным вопросом. Когда вы ознакомились с результатами этого исследования, вы, как замглавного редактора, все прочитали, очень много тут материалов, какие выводы для себя вы сделали, чего вы не делали до сих пор для того, чтобы добиться большего карьерного роста?
Для себя лично?
Для себя лично. Вот посмотрев на карьеры других мужчин, сотни мужчин.
Ну, знаете, мы, наверное, будем как бы еще возвращаться к этой теме, да. Но здесь у меня выводы были неутешительные, поскольку я не был ни на одном из... Хотя нет, может быть, это и неправильно, я скажу. В общем, нужно было быть в одной команде с Владимиром Владимировичем Путиным не тогда, когда он уже пришел в Кремль, конечно, а гораздо раньше.
Ну, вот это условие, да.
На любом участке, может быть, начиная от учебы в институте, или в одной команде с людьми, которые были с ним в одной команде. Но именно вот тут-то есть одна тонкость до 99-98 года, когда он уже занимал очень большие должности в нашем государстве. Поскольку сам он человек, и он показал это по отношению к Анатолию Собчаку очень верно, очень преданно, и для него, наверное, эти качества, ну вот на первом месте, тем более в такой кризисной ситуации. Я сейчас с некоторым пафосом даже говорю, хотя, безусловно, это фактор номер один, и он меня немножко изумил, когда я прочитал биографию всех, начиная от начальника железных дорог до начальника спорта. Но, тем не менее, это так. Это вот...
Вот она закономерность.
Это реальность, и в кризисной ситуации, в которой оказался, значит, новый президент, да, там, в 2000 году, для него это было качество номер один. Он должен был абсолютно доверять этому человеку. Такого до такой степени не было. Ну, вот я много читал о Брежневе, скажем. Ну, наверное, уместная эта аналогия, хотя разные страны, разные эпохи. Брежнев очень много кого привел за собой. Он везде пытался, чтобы в любом ведомстве, даже в таком закрытом, как КГБ, работал один его человек на важной должности, но никогда не руководителем. То есть были, так сказать, то есть это были его люди в разных ведомствах, но вот такого, чтобы это был прямо вот руководитель этого ведомства, это было очень мало. Очень мало. Была корпоративная...
То есть необходимая, но недостаточно условия.
Да, была некая корпоративная такая вот, не корпоративная, так сказать, номенклатурная этика, все-таки она не была, то есть не давала возможности вот до такой степени этот принцип использовать при назначениях.
Просто как уже основной практически.
Да.
Можно ли считать, вот сразу сообщение прочитаю от Майоровых, можно ли считать, что талантливейший и честнейший Ходорковский, а он действительно, уважаемый слушатель Майоровы, есть в этом рейтинге, не справился и упал на такое глубокое дно, из которого по определенным причинам ему не выбраться. Все остальные на плаву. На выборах голосовали традиционно за Яблоко, правда, с отвращением увидели в числе троих фамилию Митрохина. Ну, понятно. Понятно. Вопрос понятен. Я вижу здесь бизнесменов у вас, по-моему, был. Есть у вас
Ходорковский.
Здесь Ходорковский.
Да,
есть. Он у вас в первой сотне действительно карьер российских, но с минус 2 резкое падение. Он у вас в шестерке людей, которые резко упали, а все эти люди так или иначе в бегах, последствиям, никто из них сейчас не...
Да.
Ну, кроме Сергея Пугачева, который должен, которого пока за это не посадили.
Ну да. Я просто для тех, кому будет интересно это все прочитать, и вообще, так сказать, чтобы иметь представление об этом рейтинге, должен сказать одну вещь. Здесь мы вот рейтинг такой чисто количественный, вот сколько у кого там миллиардов долларов, кто какую должность занимает, то есть от самого высокого к самому, значит, к самому слабому, а мы оценивали движение человека за 10 лет. Вот нам очень важно, что это 10 путинских лет, и как человек развивался.
Мы поговорим об этом подробнее сразу после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. С вами Борис Минаев, писатель, заместитель главного редактора журнала «Медведь». И мы обсуждаем исследование, большое исследование, очень серьезное, которое провел журнал. Он говорил о карьерах, пишет журнал, о карьерах сотни известных российских людей, самых известных. Он разбил их на категории: бизнес, политика, медиа, культура, консалтинг, литература, спорт, силовики. Мы о некоторых из этих категорий поподробнее поговорим. Исследовал условия успеха и, наоборот, условия падения, почему человек падает, чего он, в какие правила игры он не соблюдал, поэтому упал, например. И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, какими качествами должен обладать человек, чтобы добиться успеха в современной России. Одно уже Борис сказал, но это не качество характера, а качество биографии. Вот это нужно работать вместе с Владимиром Путиным до 99-го года было бы, если вам повезло. А также, кого вы считаете успешным человеком, и существуют ли в современной России некие такие суверенные качества, которыми должен обладать человек, чтобы добиться успехов? То есть вот на Западе мне это качество бы не понадобилось, а здесь непременно нужно обладать, чтобы карьерного роста добиться. 8800... Нет, это телефон после, включаем после перерыва. А пока ждем на пейджер плюс 7903-743-2801 ответов и на... Это на СМС, и пейджер 660-1055, абонент Радио Свобода. Итак, Борис, давайте мы подробнее поговорим о принципах формирования сотни более-менее ясны. Это самые известные, самые, ну, успешные уже теперь не назовешь всех, но самые яркие личности, правильно? Как вы их, эту сотню-то составляли, действительно, если не по состоянию,
да, ну вот,
по звучанию, вот, скорее, социально.
По звучанию, наверное, нет, ну, был, чисто технически был список, который... превышал сотню, там, в полтора или в два раза, затем наши эксперты отбирали их, там у нас есть экспертный совет, ставили свои, значит, значки, и постепенно список сокращался. Но я должен сказать, что вот и Гуцериев, и Исмаилов, и Чигиринский, там, и Чичеваркин...
Это мы перечисляем тех, кто в категории бизнес проходит по статье «резкое падение».
«Резкое падение», да. Да. Они, по идее, вот в количественный рейтинг не должны были попасть, то есть они... Они уже потеряли, да,
да,
все.
В том-то и дело.
Но
да.
Именно поэтому они туда и попали, поскольку
это
они...
не сотня самых успешных,
да.
Нет, это сотня самых ярких.
Самых ярких людей, которые да. продемонстрировали либо стабильность вопреки всяким трудностям, либо резкий взлет, либо попадение, либо, ну, там, в общем, есть градации и падения, и взлета, и стабильности. Вот. Вот таким образом составлялся этот рейтинг.
И мы сейчас познакомим вас уже конкретно, мы более-менее общие очертили, о чем речь идет, уже поняли, я думаю, наши слушатели. А теперь мы поговорим конкретно по этим категориям. Возьмем самое любопытное, может быть, для наших слушателей будет, мне, по крайней мере, тоже интересно. Политика. Я просто перечислю, что за имена. Все эти, вся группа политиков разбита на раз, два, три, четыре, пять категорий. Это политики, которые добились стремительного взлета, которые идут по восходящей, несмотря на отдельные возникающие у них проблемы, те политики, которые демонстрируют стабильность, а потом тенденция к падению и резкое падение. Итак, в политике стремительный взлет демонстрируют Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов и Рамзан Кадыров. Движутся по восходящей, несмотря на отдельные проблемы, Игорь Сечин, Алексей Кудрин, Владислав Сурков, Виктор Золотов, Сергей Нарышкин. Кто такой Виктор Золотов?
Начальник службы безопасности президента Российской Федерации.
О, Господи. Сергей Собянин и Василий Якименко. Стабильность демонстрируют Сергей Миронов, Борис Грызлов, Владимир Жириновский, Александр Волошин, Валентин Юмашев, Анатолий Чубайс и Сергей Иванов. Намечается тенденция...
Значит, например, конкретных персонажей. Ну, начнем с конца или сначала?
Давайте с середины.
Середины.
Давайте со стабильности.
Стабильность, вот стабильность, да. Вообще у нас была честно говоря, большая дискуссия по поводу, значит, самого главного человека в этом списке, Владимира Путина, поскольку, в общем-то, было ощущение, что его рейтинг начиная с 99, ну, вернее, с 2000, конечно, года, не снижался, он пользуется огромной популярностью, все у него хорошо идет, вот, что это стабильность, а не резкий взлет. Но тем не менее, вот мы решили, что взлет неожиданный в 99-2000 году был таким, может быть, чуть дольше шел этот разгон, может быть, до 2001-2002.
Что держится до сих пор.
Да, что держится до сих пор. Вот. Что касается других людей в этом списке, ну, скажем, Рамзан Кадыров.
Давайте тогда так. Что позволяет им, этим людям, Медведеву и Путину, оставаться в первой категории под знаком стремительного взлета, который до сих пор вот на них отблеск этого стремительного взлета?
Ну, у каждого по-разному.
Да.
У Медведева, Кадыров... да, значит, у Медведева этот взлет случился в тот момент, когда Путин решил делать его своим преемником. У него и до этого шло все хорошо. Он был руководителем администрации, он был вице-премьером, но, тем не менее, вот в тот момент, когда стало ясно, что на него делают ставку, на него, а не на Сергея Иванова, вот начался этот стремительный взлет, который продолжается до сих пор. И по влиянию на нашу жизнь, на общественную, несмотря на то, что много разговоров о том, что его ресурсы ограничены по цитируемости, по вниманию к нему, по его... Значит, по его поступкам, решениям, тем не менее, вот взлет этот идет. Шувалов – это вот типичный пример того, как человек находился в тени, а потом стало ясно, что, накопив аппаратный так называемый ресурс, то есть человек занимался кадрами, занимался какими-то аппаратными решениями, то есть, в общем, как называется, документа оборот или поток документов регулировал поток кадровых назначений. Значит, но очень часто это бывает, когда, накопив такой ресурс, когда человек все знает, и он становится очень нужен. Вот он идет на повышение. Значит, Рамзан Кадыров. Это всем понятно. Это абсолютно молодой человек, который еще недавно, в общем, был в очень тяжелой воюющей там республике, разбирался с врагами. Вот неожиданно что-то произошло и с республикой, и с ним, и там стало спокойно. Это именно позволило ему...
Нет, там стало так, что очень многие верят, что там стало спокойно.
Очень многие верят, что там стало спокойно.
Да.
Но я знаю людей, которые недавно летали в Грозный, все, конечно, потрясены внешним видом Грозного, тем, что можно, хотя и с некоторой опаской, ходить по улицам, вот, можно, значит, заходить в мечеть и так далее, в новую мечеть отстроенную. То есть там... По сравнению с тем, что было, да, произошел какой-то резкий скачок. Благодаря чему, как это все покрыто относительным мраком неизвестности, но я думаю, что все-таки помимо всего остального, это и желание всех людей, там живущих, отдохнуть от этого всего и перестать жить в непрерывной войне.
Понятно.
Это послужило тому, что вот эти... Четыре человека по разным совершенно причинам оказались наверху этого списка.
Наверху.
По мнению экспертов.
Да, а вот объясните, пожалуйста, вот возьмем людей из следующей категории, движение по восходящей, несмотря на отдельные проблемы. Вот меня интересует, почему продолжает двигаться по восходящей, что такого в этом человеке? Владислав Сурков, а также Василий Якименко, бывший лидер наших. Что значит, он движется по восходящей все еще Якименко?
Ну, Якименко, во-первых, не так давно получил, наконец, министерский пост, он же был все-таки Он был сотрудником администрации, да, ну что такое сотрудник администрации, там никто не разбирается, да, там ты там заместитель начальника управления, там руководишь отделом каким-то там, то есть все знали, что это идеолог довольно мощный и организатор вот этих всех молодежных прокремлевских или, как сказать, пропутинских движений, которые часто мы видим по телевизору, эти огромные демонстрации, манифестации, молодежные лагеря, там их какие-то акции, и агрессивные, и там достаточно миролюбивые, все знали, что за этим стоит Якименко. Но после того, как человек еще и получил государственный статус министра, и под него, собственно, сделали министерство. Это уже серьезный шаг. Хотя не оставляет ощущения, что, ну, во-первых, не он это придумал, что вообще эта вещь такая достаточно проблемная, поскольку, в общем-то, смысл создания, в кавычках, там, нового путинского комсомола все-таки в каком-то позитивном влиянии на нашу жизнь. Ну, чтобы эти люди, тем более, что это в эту программу вкачиваются довольно большие деньги государственные, чтобы делали что-то хорошее. Вот такого ощущения нет. Или оно возникает не всегда. Очень часто это некие агрессивные, значит, достаточно акции.
А что же, какие же качества личные позволяют ему делать эту карьеру, вот этому человеку по имени Василий Якименко?
Ну, вообще, я должен сказать, что всем людям, которые здесь есть, конечно, позволяют делать карьеру, мне кажется, две вещи. Это удачное стечение обстоятельств, то есть в нужном месте человек в нужное время оказался, и некий такой психологический ресурс. Ну, скажем, а Якименко, я знаю, что он, ну, действительно очень упорный и не глупый человек. У него есть своя внутренняя программа, которую он осуществляет. Он действительно умело моделирует ситуации, когда он приезжает в какой-то город, организует там новое отделение там этого движения, он находит лидеров, он с ними разговаривает. То есть у него есть свои внутренние приоритеты, свои внутренние правила. То есть все, кто здесь есть, это далеко не тряпки, конечно, далеко не бесхарактерные люди. Вот. Ну, наверное, конечно, это надо учитывать.
У вас, например, в списке тех, кто демонстрирует стабильность, есть две понятные мне фамилии – Сергей Миронов, Борис Грызлов. Вот, действительно, годы идут, и ничего не меняется ни в мировоззрении этих людей, ни в их лексике, все с ними понятно, Владимир Жириновский. Но есть фамилия Александра Волошина. Мне кажется, что к нему понятие «стабильность» применимо в том смысле, что все еще не посадили, не выгнали из страны, потому что все-таки он из ельцинских, из бывших, вот такое вот, какие-то тучи, казалось, над ним сгущаются.
Ну, Волошин, насколько я знаю, работает в сайте директоров Норильского никеля.
И с ним вот. Все тихо просто, вот Волошин, затихло.
Нет, ну как, это есть частные вроде бы компании, но они пользуются таким приоритетом государственного внимания, что государственного, они находятся в зоне государственного внимания, что не может человек просто там быть председателем совета директоров там, угу, Газпрома или на рисковом никеле.
Все котируется. Мы продолжим после краткой сводки новостей, а я расскажу, что сегодня в программу «Время гостей» придут обиженный Владимир Жириновский, а также член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов, и обсудят они, как протестовать против фальсификации выборов. Все это у Михаила Соколова в 7 часов вечера, а мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Все задержанные во время несанкционированной акции в центре Москвы отпущены. Об этом «Радио «Свобода» сообщил лидер движения «Мы» Роман Доброхотов. В Москве на переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Хиллари Клинтон обсуждались вопросы стратегической стабильности и региональные проблемы. Другие подробности не приводятся. Российские правозащитники на встрече с госсекретарем США Хиллари Клинтон поднимут вопрос защиты прав человека в России. Организатор покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова убиты в ходе операции правоохранительных органов. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников. По словам Бортникова, это двое лидеров так называемого ингушского джамаата. В Омске сотрудник милиции убил двух человек, после чего покончил жизнь самоубийством. Басманный суд Москвы, как ожидается, вынесет сегодня решение по иску внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете» о защите чести и достоинства. В Пекине премьер-министр России Владимир Путин проведет сегодня переговоры со своим китайским коллегой Вэн Цзяобао. Сообщается, что в ходе переговоров планируется подписание договоров в области энергетики, инфраструктуры и телекоммуникаций всего на сумму более 5 миллиардов долларов. КНДР готовится к новым запускам ракет малого радиуса действия, сообщает Южнокорейское информационное агентство со ссылкой на официальные источники. Федеральное казначейство США заявило, что террористическая группировка «Талибан» в Афганистане финансируется лучше, чем «Аль-Каида». На юге Ливана при взрыве на складе боеприпасов погибли по меньшей мере 5 человек, в том числе один из руководителей радикальной шиитской группировки «Хезболлах» и его сын. Международные правозащитники призвали новое правительство Греции способствовать соблюдению прав прибывающих в эту страну нелегальных иммигрантов. Это была сводка новостей «Радио Свобода». Продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Микрофон Елена Рыковцева. У вас в гостях Борис Минаев, писатель, заместитель главного редактора журнала «Медведь», который провел исследование самых ярких, 100 самых ярких российских карьер мужских, проанализировал, кто упал, кто поднялся и почему, и что нужно для того, чтобы сделать успешную карьеру и удержаться на плаву в современной России. Это вопрос вам, уважаемые слушатели. Кого вы считаете успешным человеком? Какими качествами нужно обладать? Может быть, особыми, специальными российскими качествами нужно обладать, чтобы подняться и удержаться, и падать в пропасть не так медленно, не так быстро, как все остальные, медленнее. 8 800 222 12 телефон, 660 1055 абонент «Радио Свобода» пейджер, и СМС ждем на номер плюс 7 903 743 28 01. Итак, я еще раз объясню, как строится рейтинг. Сначала собирались эксперты, известные политики, журналисты, литераторы. Я заметила, что у вас среди экспертов есть и участники, и люди, потом попавшие в эту сотню, кстати сказать, первые. У вас совпадение эксперта с участником сотни произошло. И в случае с Быковым.
И в случае с Быковым.
Вот. Так вот, эта группа экспертов, уважаемых авторитетных людей, определила 100 человек, и потом она же определяла, кто упал, кто поднялся и почему. И каждый раздел, отделятся они по политика, бизнес, медиа, культура, консалтинг, литература, спорт, силовики, предваряется, во-первых, таким анализом ситуации в этой данной сфере, аналитической статьей, а потом уже рассказывается о биографиях этих конкретных людей. И вот я хочу сейчас перейти к теме, которая, может быть, Борису будет любопытна, потому что категории, которые ему будут любопытны профессионально, потому что он писатель, категории «литература». Я вычитала в аналитической статье, которую написала Наталья Ос, предваряя, опять же, оценку этой категории, следующую фразу. «Писатель, если разобраться, в современном мире – ничто. С нарастанием вала текстов в интернете он вообще никто. Блогер тоже умеет буквы складывать. Самый популярный постмодернистский писатель Тёма Лебедев ЖЖ, чьи произведения с трех слов «идите на» имеют больше аудитории отклик, чем пелевинские тексты». Итак, мы исследуем сейчас категорию литературы. Первая графа – стремительный взлет. Ноль, пусто в этой категории. Никто не взлетел в российской литературе за последние 10 лет. Сейчас Борис это прокомментирует. Я пока прочитаю, а Борис прокомментирует. Вторая категория – движение по восходящей, несмотря на отдельные проблемы. Акунин, Лукьяненко, Захар Прилепин, Алексей Иванов, Владимир Сорокин. Третья категория – стабильный. Дмитрий Быков, Владимир Маканин, Виктор Пелевин. Тенденция к падению наметилась у Сергея Минаева, и резко никто не упал в российской литературе. Итак, Борис, мне вот очень интересно послушать, что нужно, чтобы считаться успешным писателем, что нужно, потому что это уже совершенно какая-то другая пошла история, никто уже не думает, это хорошо, это плохо, это какие-то новые нужны уже вещи, новые качества человеку, чтобы стать успешным писателем. Угу. Что-то очень изменилось за эти 10 лет, это точно.
Изменилось. Ну, мы вообще поделили всех наших фигурантов на такие относительно иронические категории. Вот,
среди... под категории еще потом, да.
Да.
Ну, да, например, деятелей вот культуры, я просто объясняю для слушателей, поделили их, деятелей культуры, на хуцеевцев и михалковцев, например. То есть там уже какие-то между собой. И, опять же, я хотела вас потом увидеть, сколько хочется всего спросить. Условия успеха – это быть хуцеевцем или михалковцем. Итак, вы поделили писателей, мы сейчас о писателях, чтобы не прыгать.
Да.
На такие смешные подкатегории.
Мы поделили писателей на достаточно такие иронические подкатегории: миллионеры, лауреаты, отщепенцы и фальсификаторы.
Вот в... Миллионеры – это в смысле тиражей все-таки.
Миллионеры – это все-таки в смысле тиражей. Тиражей и, видимо, гонораров, поскольку гонорары находятся в прямой зависимости от тиражей. Тут туда попали Акунин, Минаев и Лукьяненко. В категорию отщепенцы попали Сорокин и Пелевин. Вот.
И вот тут же я хочу подчеркнуть для слушателей, что Акунин и Минаев разъехались при этом. Они попали в ироническую категорию миллионеры, но в самом рейтинге они разъехались. Акунин в движение по восходящей, а Минаев в падение.
Еще раз хочу подчеркнуть, что сутью как бы исследований, значит, рейтинга, наших споров с экспертами, то есть нашего экспертного совета, иногда очного, иногда заочного спора, было именно движение человека. Вот эксперты сочли, что Минаев, несмотря на огромный успех в нулевые годы, ну, в последние буквально годы, там лет 5, наверное, лет, значит, когда у него первая книга была, значит, ресурс Литпрома он основал в 2002 году.
И дух ли знаменитый 2006.
И дух ли там 2006 года. Значит, огромный рывок во всем, но, тем не менее, движение его эксперты оценили по нисходящей. То есть у человека как бы воздух, как из шарика, выходит постепенно. Каждую новую книгу публика встречает все-таки так все более, все с меньшим интересом. Хотя популярность среди определенного возраста и определенных социальных категорий по-прежнему большая. Что касается Акунина, то можно было бы и о нем это сказать, но тем не менее, все-таки главная составляющая – это то, что Акунин, который начал печатать свои романы в 1998-1999 году, продемонстрировал большое движение по не только по тиражам, по гонорарам, не только потому, что по известности, что все о нем узнали, он, в принципе, ввел в литературу некий свой жанр, который, наверное, так и называется — Борис Акунин. Вот. И это некая такая значимая составляющая, от которой уже никуда не уйдешь. Она есть. Акунин изобрел какой-то свой новый необычный жанр в литературе. Вот, в общем, тут такие довольно тонкие различия, который, как я думаю, вот и создает эту несколько противоречивую ситуацию, что с одной стороны писатель-миллионер, а с другой стороны он все-таки уже движется вниз, по нашему мнению.
Да. Мы послушаем Сергея из поселка Тугалевский Бор. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, спасибо за интересную передачу. Мне кажется, что термин успешного наценочный, вне системы ценностей, он может быть просто, в которой существует, он может быть неправильно понят. Вот мне в этом смысле, чтобы обозначить контекст, в котором этот термин существует, и чтобы обозначить его цену истинную, я хочу задать три вопроса, которые обозначат систему ценностей, в которой он живет. Первое. Каков в человеческой натуре реальный движок карьерного роста? Второй вопрос.
Первый вопрос непонятен.
Я сейчас три вопроса задам, сразу все понятно станет. Можно ли считать успешным человеком, ну, кроме, скажем, там, Сергея Радонежского? И третье. Кто к кому пойдет советоваться в результате возникновения жизненных причин? Человек с успешным карьерным ростом из ваших списков, к Сергею Радонежскому или наоборот? Спасибо большое.
Пожалуйста, Борис.
Ну, вы знаете, вот я думал тоже над этой темой в связи с работой над этим рейтингом, над номером журнала. Конечно, есть такое понятие, как не успех, а как бы это сказать, призвание, или когда некая личность попадает, в общем-то, в вечность. попадает в историю, в культуру навсегда, как попал Сергей, Сергей Радонежский
или Лев Толстой. Да. Попадет в историю.
Да, но в современном мире складывается по-разному. Иногда эти люди попадают вот в, вот в этот сверхрейтинг, в рейтинг вечности, если можно так сформулировать, значительно после того, как все уже кончилось, как скажем, их жизнь закончилась, эпохи прошли, да. Так было, например, с Иоганном Себастьяном Бахом, условно говоря. Да? То есть Бах стал великим мировым композитором там, через столетие или там, через сколько после своей смерти, когда нашли его ноты, и все поняли, что это и есть. Вот. Но это, конечно, совершенно про другое, это про нашу сегодняшнюю жизнь.
Да, пока мы не знаем, кто из этих людей, да. Вполне возможно, что такие люди, да, здесь обнаружатся
вполне
в этой сотне,
возможно,
но сейчас мы
возможно,
ничего не можем сказать.
Сорокин или Лукьяненко вдруг за много-много-много лет вот будут названы теми, кто открыл какое-то совершенно новое явление в литературе, в духовности, в слове. Мы этого не знаем.
Так
или
покажется
или из режиссеров, да,
да. Да, да. Мы послушаем Юрия из Кузбасса. Здравствуйте, Юрий, говорите, пожалуйста. Юрий, здравствуйте. Юрий уже, ой, бедный, он так долго нас ждал. Юрий, извините, пожалуйста, попробуйте еще раз набрать. Прочитаю сообщения, которые нам пришли. Успешные люди – это наша правящая элита, которая стоит на вершине госпирамиды и контролирует все политические поля России. Сегодня для правящей элиты наиболее серьезной угрозой являются националисты, пишет слушатель Добрый. Хочу понять, погоны обязательно, пишет Раиса. Так что, Борис, обязательно все-таки погоны для успешной карьеры? Хороший вопрос. То есть когда-то это было очень модно и обязательно. Прошли годы, к власти пришел Дмитрий Медведев, человек вроде бы без погон. Может, уже и не так важно иметь эти погоны?
Нет, ну я, если говорить о политической и хозяйственной элите нашей страны, вот я читал, готовясь к составлению этого рейтинга вместе с другими людьми, которые принимали в это участие, я читал только открытые источники. Значит, что там написано? Там написано, что, конечно, да, несколько человек вот из нашего списка, скажем, они считаются, что они служили вместе с Путиным в органах. Или они работают и до сих пор в силовых структурах, или они стали гражданскими людьми. Значит, ну, такие люди есть. Но это далеко не все. Далеко не все, и из-за хозяйственной, финансовой элиты, там таких вообще не очень много, и наоборот, в Министерство обороны пришел человек совершенно гражданский, который когда-то был заведующий секцией мебельного магазина.
То есть не обязательно.
Не обязательно,
это, опять,
да.
Условия достаточны, но не необходимые.
Не необходимые, нет. Но я, если мы говорим о погонах, то, конечно, гораздо более важно, вот я еще раз повторяю, было работать с Владимиром Путиным где-то в одной команде или в непосредственной близости от этой команды, а там уж в погонах или без погон, как получилось.
Угу. Жалуется нам Василий, что пропал звук на словах Виктор Золотов. На полминуты этот звук пропал, просит повторить, кто это. Я уже запомнила, я сама не знала, что это начальник.
Руководитель службы безопасности
президента. Который демонстрирует движение по восходящей, несмотря... Так ну, там... он так какого президента? Медведева? А был раньше у Путина.
Путина, нет, Путина. Он начальник службы безопасности. Он работал... Он, собственно говоря, работал в охране Собчака и Путина еще в питерской мэрии.
А сейчас он чей начальник?
Сейчас начальник
премьера.
Безопасности премьера.
А,
да.
Премьер, видите, мы оговорились. Да, да. Это начальник безопасности премьера. А восходящая его карьера, вот если вот, например, Путин снова станет президентом, и карьера в Золотове будет двигаться по восходящей.
Нет, ну, о Золотове говорили некоторые аналитики и комментаторы, что он вот-вот получит какую-то важную, значит, должность. И вообще... Его фамилия абсолютно, так сказать, закрытого человека вдруг стала попадать в прессу.
Чего это вдруг?
Чего это вдруг? Абсолютно непонятно.
Дмитрий пишет, что ежу понятно, что в стране непуганных жуликов успешными являются самые яркие представители этой категории населения. То есть нужно ли быть немножко жуликоватым в современной России, чтобы добиться успеха?
Очень сложный для меня вопрос. Там все-таки 100 человек, но даже если брать только политику и финансовую, и экономическую элиту, мне сложно сказать.
Иметь успех у всего человечества. Но мы пока во всем человечестве не говорим. Нужно быть таким, как император и мученик Николай II. Он стал святым, и я ему молюсь, пишет Настя. Ну вот других кумиров у Насти пока не появилось за все эти годы.
Но в то время, как Николай II и его семья были живы, ему тоже приписывали массу пороков, массу... Ну, в общем, это была очень проблемная личность.
Опять
в российской
пройдут
истории.
Годы, пройдут возможно, годы, возможно, кто-то да. из этих людей тоже в разряд мучеников попадет. Да. Я даже догадываюсь, кто. Нет, один кандидат на мученики уже есть. И присоединяется Вадим из Читы к мнению Раисы, который пишет сейчас, Вадим пишет так, конечно, очень простой ответ, надо в нужное время, нужный час завербоваться агентом ФСБ, и будет жизнь в России шоколадная.
Ну, еще раз повторяю, да. Это все очень так вот мы немножко делаем этот критерий очень примитивным и лаконичным. В жизни все так немножко по-другому.
Самый улетный Юстас пишет: самый улетный успех у митрополита Кирилла. Но у вас нет такой категории священнослужителей. Вы не анализировали, какими они качествами.
Ну, это было бы просто невозможно.
Да. Тут с ними они очень закрыты.
Это невозможно.
Хотя просто. Кирилл открытый, но
хотя все там остальные... есть список, конечно, священнослужителей, которые публичные, которые, в общем, говорят, пишут, влияют на нашу общественную и духовную жизнь, просто потому что они отчасти и мыслители, и политики, но мы не стали этого делать. Да.
Напомню, что на волнах, вот перед тем, как дать слово слушателям, которые нам звонят, напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». С вами писатель, заместитель главного редактора журнала «Медведь» Борис Минаев. И журнал «Медведь» провел очень серьезное, глубокое исследование 100 российских карьер, биографий самых ярких людей, мужчин, подчеркивает,
мужчин. Да. Исключительно... Долго спорили, решили только мужчин.
Да, но они написали, что женщинами пусть займутся другие журналы. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, какими качествами должен обладать человек в современной России, чтобы добиться здесь успеха, здесь вот в России успеха добиться, а не где-нибудь еще? Должны ли это быть какие-то специальные качества? Кого вы считаете успешным человеком? 8 800 222 12 телефон, 660 10 55 пейджер и абонент Радио Свободы нужно пока добавлять, пока у нас нет своего, скоро будет свой номер. И смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Послушаем Аркадия из Москвы. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте.
Говорите.
Последнее время, последние десятилетия, у нас все глубже и шире прорастает пресловутая вертикаль, почти повсеместно. Это не касается, конечно, пока, во всяком случае, писателей, спортсменов, деятелей культуры, я не имею в виду шоу-бизнес. А в условиях вертикали наиболее эффективно такое комплексное качество, выражаемое замечательным русским словом «хитрожопость». На Западе есть аналогичное, неидентичное понятие «политическое животное». И, кстати, деятели, обладающие этим качеством, зачастую весьма деятели, весьма серые. Возьмите того же Грызбова, типичные троечники. Двоечников тоже нельзя, конечно, наломают дров.
Но производит, подождите, такого еще, вот если взять это слово не очень литературное, которое вы назвали, то он вот такого человека он не производит впечатления, прям скажем.
Так мы же этого не видим.
Хитрого.
Мы не знаем, как он функционирует в своем окружении. Да. Мы не знаем конкретностей. Потому что слишком ярким быть тоже нельзя. Возьмите, например, Жириновского. Он как раз упомянутым комплексом качеством обладает, безусловно, но он слишком ярок и неудобен.
Ага.
Вот так.
Понятно. Вот, да, условия.
Очень много разных тут идей в этом вопросе. Значит,
это вопрос харизмы.
Во-первых, вот это
хитрованство.
Да, хитрованство. И я бы заменил на... Наверное, все-таки имеется в виду в данном контексте, вот есть такое умное слово сервилизм, то есть угодничество некое. Не знаю, насколько это качество определяющее. Оно, конечно, имеет большое значение, то есть вот это понимание того, кто главный начальник, как с ним взаимодействовать. Но это, вообще-то говоря, особенности любой бюрократической административной системы. Обострено, и и наслаивается на некоторые национальные традиции, на некоторые традиции нашего национального характера.
Особо,
наверное, особо угодливым. Что касается Грызлова, значит, все-таки я бы проводил грань между публичным политиком. В принципе, вот мы узнали, что такое публичная политика только в 90-е годы, когда люди выходили перед экраном телевизора, перед огромными митингами, там, не знаю, в Госдуме, и произносили речи. Мы вообще-то до этого этих речей, вот таких вот личностных речей, никогда не слышали. Поэтому, конечно, мы сейчас воспринимаем политика через его публичное поведение. Что в эту десятилетку при Путине, конечно, подверглась значительным корректировкам. И политика стала закрытой. Политика стала закрытой. Что касается Грызлова, человек, который, в общем, да, занимал в Питере такие весьма скромные должности, он входил, он был начальником предвыборного штаба.
Так Путина же.
Не Путина, а «Единой России». Он был начальником предвыборного штаба. Значит, и после этого довольно быстро он получил должность министра внутренних дел. Вот это было испытание. Это был экзамен на аппаратную выучку, на то, насколько он сможет справиться
совершенно новой среде,
с новой
вообще
средой, с ситуацией, с проблемами. Вот, я не знаю, как о нем вспоминают милиционеры, как о нем вспоминает министерство, вот, но тем не менее, как-то он из этой ситуации вышел и стал формировать нашу однопартийную систему. И тоже, смотрите, справился. Угу. То есть это человек, который публично ничем не запомнился. Он запомнился вот своей фразой о том, что парламент не место для дискуссий. Это абсолютно. Ну, там был более длинный пассаж некий, но смысл был такой. Это, конечно, абсолютно парадокс для парламентской культуры всех стран.
Ну, это понятно,
в парламенте
да.
Дискутируют, спорят, обсуждают. Значит, у нас нет, не шутка, это позиция.
Получилось, да, что да, афоризм да, сформулировал.
Афоризм. Вот. Так что просто когда мы судим об этих людях с точки зрения их публичного поведения, мы делаем ошибку. Политика стала закрытой.
Да. Московская область, Николай, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Николай, вот что-то у нас сегодня с областными звонками. Виктор из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Виктор, здравствуйте, из Москвы. Виктора из Москвы тоже нет. Борис, я хочу обсудить, пока нет, вот никак не дозвонятся слушатели, или, по крайней мере, все время обрываются, хочу обсудить рубрику, вот эту категорию, которая мне кажется, ну, близкой, мне она близка, это средства массовой информации. Мне интересно, что вы заказали анализ, я еще раз подчеркиваю для слушателей, что каждая категория предваряется к аналитической статьей. Вы заказали анализ СМИ последней десятилетки Эдуарду Лимонову. Ну, понятно, что ничего. Понятно, что с ним все понятно. Понятно, как он оценит ситуацию в прессе. Скажу в двух словах, тут написано больше, но слов буквально два, что есть пресса лояльная, угодническая, и есть пресса либеральная, она перечисляется по пальцам, «Эхо Москвы», «Новая газета», журнал «New Times», и это всего лишь форточка, которую разрешено иметь для того, чтобы показывать где-то там, ну, для зарубежных гостей, возможно, что есть у нас еще и вот такая площадка, трибуна для оппозиции, но поскольку она большую роль не играет, эта пресса, то ей, видимо, как только она начнет играть какую-то роль, ее запретят, но пока ее аудитория не так велика, чтобы она имела какое-то влияние на публику. И вся основная часть прессы, которая абсолютно подцензурная, абсолютно провластная, это статья Эдуарда Лимонова, она мне понятна. Что, но при этом вы даете рейтинг людей, которые в эту однозначную позицию Лимонова укладываются. У вас по восходящей движутся Алексей Венедиктов, к которого никого. Вот у вас на первом, по сути, у вас нет никого, так же, как в писателях, в медиа, стремительно взлетевших. Угу. И у вас первую позицию занимает Алексей Венедиктов, «Эхо Москвы». Это радио свободное, свободное радио свободных людей. Вторая строчка — Аркадий Волош. Это, как я понимаю, интернет, это Яндекс. Угу. То есть тоже свободное средство массовой информации. Третью позицию в лучшем рейтинге занимает Альберт Попков, сайт «Одноклассники». Ничего более свободного, чем «Одноклассники», придумать невозможно. Стабильность у вас демонстрируют как раз такие люди государственные, как Олег Добродеев, Константин Эрнст, Владимир Сунгоркин, Сергей Доренко и, ну, Сергей Архипов, наверное, как руководитель государственного СМИ. В эту же категорию почему-то попал Владимир Яковлев у вас. Ну, хорошо, пусть стабильность. И тенденция к падению у Владимира Соловьева. То есть я не могу сказать, что все эти люди успешны. Вот давайте успешных разберем только потому, что они любят власть и угодны ей. То есть это не обязательное условие любой власти для того, чтобы быть успешным.
Ну, вот здесь, наверное, некоторые особенности нашего рейтинга сказались. Тут мы были вынуждены исходить из интересов других категорий и не расширять интересную нам, как журналистам, область медиа, там, до 20, до 30 человек, хотя, конечно, здесь нет ни Лесневской, ни Муратова, ни Мамонтова, скажем, редактора газеты «Известия», ни каких-то других людей, которые были бы очень интересны в этом рейтинге. Мы исходили, опять же, из яркости, из тенденции. Вот интернет – это тенденция. Поэтому здесь Яндекс и Одноклассники. Венедиктов – это очень важно, потому что есть движение от такого интеллигентского радио к радио общенациональному.
Да, потому что рейтинги растут, вы указываете, рейтинги что растут. В онлайне это радио, начиная с 2007 года, да, на первых позициях.
Да, да. То есть, хотя все говорили, что надоела эта политика, что сколько можно слушать «Эхо Москвы», на самом деле вот такое разговорное радио, родственное вашему, Лен, оно движется вперед. Это очень важная тенденция.
И очень важно, что можно сесть в машину и слушать это радио.
Да. Что касается нашего телевидения, конечно, два самых ярких представителя – это Добродеев и Эрнст. Они сами по себе люди яркие. И, в общем, наверное, это самые характерные фигуры для нашего телевидения.
Яркие и послушные. И правильные.
И правильные, да, и правильные. Вот. Сунгоркин представляет... Сунгоркин, «Комсомольская правда» представляет себе... представляет собой здесь группу таблоидов. То есть это такие слегка желтые, толстые, еженедельные или там ежедневные
очень
газеты. Очень массовые. Вот это тот вид чтения, который остался тиражным в прессе, ну и так далее. То есть здесь очень разные тенденции собрались. И если внимательно читать биографии, мы там это подчеркнули.
И тем не менее, завершает Иван из Москвы, что в первую очередь человек должен быть бандитом из руководящей когорты. Что бы мы с вами ни говорили, вот такое мнение об успехе и условиях карьерного роста у наших слушателей. Спасибо вам за участие в нашей программе. Борис Минаев был у нас в гостях. Это был «Час прессы» на волнах Радио Свободы. А через некоторое время, через несколько секунд, слушайте «Американский час» с Александром Генисом и вообще слушайте Радио Свободы.
Свободы-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В деле Arctic Sea наступает полная и абсолютная неясность.
Комментарии экспертов.
Чем отличается Нобелевская премия по экономике в разгар кризиса?
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов о генеалогии Мишель Обамы.
Радио Свобода. Свободы-ньюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюз.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы. Информация.